Доктор Дейв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета». Лекция 15. Послание к римлянам и введение. К 1 Коринфянам. Символ авторского права 2024 Дейв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дейв Мэтьюсон, «История и литература Нового Завета», лекция 15, «Послание к римлянам и введение в первое послание к Коринфянам». Хорошо, на прошлой неделе мы закончили разговором немного о том, как мы читаем послание к римлянам в целом, и о том, что является основной темой или посланием послания к римлянам, и я предположил, что, вероятно, это сочетание того, что часто называют старым и древним. Новые перспективы. Старая точка зрения заключается в том, что послание к римлянам говорит о том, как люди спасаются или как они предстают перед святым Богом, тогда как новая точка зрения говорит, нет, главный вопрос в том, как евреи и язычники относятся друг к другу, что требуется для принадлежности к народу Божий, фокус был более горизонтальным. Я предположил, что, вероятно, и то, и другое верно в такой книге, как послание к римлянам, что Павла интересует вопрос отношений между евреями и язычниками, что требуется от тех, кто принадлежит к народу Божьему, должны ли язычники подчиняться закону Моисея или могут ли они быть Божьими людьми? Люди, кроме этого. И это, тем не менее, относится и поднимает более широкий вопрос о том, на каком основании человек вступает в отношения с Богом или на каком основании человек спасается и на каком основании он стоит перед святым Богом, это вопрос, который поднимал Мартин Лютер. Но я хочу начать более подробно рассматривать пару разделов послания к римлянам и прежде всего отметить, как в определенном смысле устроена книга и как она аргументирует свою точку зрения. Прежде всего, аргументацию Павла можно рассматривать как начало того, что некоторые называют диагнозом, то есть в первых трех главах Павел демонстрирует, или, по сути, Павел обвиняет все человечество, как евреев, так и язычников. На самом деле я должен сказать наоборот, язычники и иудеи, потому что большинство читателей, особенно читатели евреев, не удивились бы обвинениям и осуждению Павлом язычников, но когда Павел обращается также и к евреям и говорит, что они также являются виновны, потому что они не подчинились закону, большинство, возможно, были бы очень удивлены этим. Но примерно в первых трех главах Павел обвиняет как язычников, так и иудеев в том, что они осуждены за грех, и причина этого в том, что оба не подчиняются закону, а особенно евреи не подчиняются закону Моисея, но из-за непослушания все стоять осужденным. Но затем диагноз приводит к прогнозу, опять же, как некоторые его называют, предпринял ли Бог действия для решения этой проблемы и исправления этой проблемы, предлагая праведность, мы поговорим подробнее об этом термине праведность или оправданное оправдание через мгновение. Но предлагая праведность, которая доступна им только через веру в Иисуса Христа. Итак, своего рода водоразделом, на самом деле это должна быть глава 3, стих 21, на самом деле это 21 стих, одна из них, по крайней мере тематически, одна из разделительных линий в письме, где Павел переходит от диагностики проблемы или обвинения всего человечества к нынешнему моменту, предлагая решение этой затруднительной ситуации из-за греха. Итак, все находятся под грехом, потому что все не подчиняются и все порабощены греху, даже евреи, а не только язычники, и поэтому все нуждаются в этой праведности, которая приходит только через веру в Иисуса Христа. Теперь, чтобы прояснить это, обратиться к одному из вопросов, о которых мы говорили, чтобы прояснить, что Павел не является каким-то антиномистом, то есть что Павел думает, что веры в Иисуса Христа достаточно, и что то, что человек делает после этого, достаточно. На самом деле не имеет вообще никакого значения, или что послушание человека Иисусу Христу на самом деле является второстепенным или не связанным с верой во Христа. И, похоже, сегодня среди многих христиан существует склонность отказаться от нашей веры во Христа и стать христианином по отношению к тому, что мы делаем позже, как будто то, что мы делаем позже, не связано или не связано с тем, чтобы стать христианином или иметь веру в Иисуса Христа. Но Павел предвидит это, возможно, в своем аргументе в разделе прогнозов, когда Павел демонстрирует, что существует праведность, это оправдание или правильное положение перед Богом, которое приходит через веру в Иисуса Христа. В середине этого, в главе 6, Павел предвосхищает возможное возражение, собственно, против этой самой мысли: «Ну, если мы оправдываемся верой в Иисуса Христа, то любая последующая деятельность или любое последующее послушание действительно несущественны или несущественны». Или учение Павла о том, что мы оправдываемся только верой, обязательно означает, что послушание закону или любому закону не играет никакой роли. Павел предвидит это и говорит в 6 главе: «Что же нам сказать, должны ли мы продолжать грешить, чтобы умножилась благодать?» Итак, если мы спасаемся только Божьей благодатью и верой, то на самом деле грех должен привести к еще большему изобилию Божьей благодати. Но Павел говорит: «Ни в коем случае», или некоторые из ваших переводов могут сказать: «Боже упаси, как можем мы, умершие для греха, продолжать жить в нем?» Разве вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Посему мы погребены с Ним крещением в Его смерть, чтобы, как Христос воскрес из мертвых в славу Отца, так и мы могли ходить в обновленной жизни. Однако в конечном итоге Павел говорит, что эта праведность, которая приходит только от веры, несущественна, если она не проявляется в новой жизни, потому что благодаря вере во Христа, говорит Павел, мы каким-то образом соединяемся со Христом. Это означает, что мы разделяем Его смерть, смерть для греха, но мы также разделяем Его воскресение, которое позволяет нам ходить в новом качестве жизни. Итак, слова Павла просто непоследовательны, и даже немыслимо, чтобы человек переживал эту праведность верой во Христа, но при этом не жил новой жизнью или преображенной жизнью. Итак, в своем послании Павел очень ясно дает понять, что добрые дела действительно играют свою роль, и что добрые дела ясно выделяют человека как народ Божий. Добрые дела ясно демонстрируют реальность веры в Иисуса Христа. Если человек по-настоящему проявил веру во Христа и получил эту праведность, которую дает Бог, это правильное положение, тогда этот человек неизбежно будет ходить в обновленной жизни, если использовать сам язык Павла. Теперь один из ключевых разделов или один из важных разделов главы 3, во втором разделе, когда Павел начинает представлять решение или прогноз, находится в главе 3 и стихах с 21 по 26, которые в некоторых отношениях могут функционировать. Как некоторые назвали его, не только сердцем послания Павла к римлянам, но и сердцем Евангелия, которое проповедует Павел, и точка. Вот как начинается стих 21 в главе 3. И это начало раздела прогнозов. Итак, Павел только что продемонстрировал, что язычники, иудеи, осуждены за грех из-за своего непослушания, и теперь он говорит, начиная со стиха 21, «Но теперь, помимо закона, это закон Моисея, праведность Бог был открыт и засвидетельствован законом и пророками. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа для всех верующих, ибо нет различия, поскольку все согрешили и лишены славы Божией». Теперь они оправданы Его благодатью как дар через искупление во Христе Иисусе, которого Бог предложил как умилостивление или искупительную жертву. Ваши переводы могут немного отличаться в стихе 25, который Бог выдвинул как жертву искупления или умилостивления своей кровью, то есть смерть Христа, действующую через веру. Бог сделал это, чтобы показать свою праведность, потому что в своем божественном долготерпении Он оставил без внимания ранее совершенные грехи, вероятно, те грехи, которые были совершены в Ветхом Завете в Ветхом Завете. Но это должно было доказать в настоящее время, что Он сам праведник и что Он оправдывает того, кто верит в Иисуса Христа. Теперь позвольте мне сделать несколько комментариев по этому разделу, который, как я уже сказал, можно назвать сердцем Евангелия и, по крайней мере, сердцем, в каком-то смысле, сердцем послания Павла. Похоже, что большая часть остальных посланий к римлянам раскроет значение и смысл 3, 21, 26 тех стихов, которые я только что прочитал. Но прежде всего обратите внимание, что Павел предлагает праведность вне закона. Вероятно, это следует понять еще раз или можно понять как со старой, так и с новой точки зрения. То есть эта праведность не приходит благодаря соблюдению закона, человеческой способности соблюдать закон, и эта праведность не ограничивается, согласно новой перспективе, не только евреями. Но теперь, поскольку это больше не связано с законом, оно открыто и для язычников. И так приходит праведность, которая теперь доступна и не связана с послушанием закону Моисея. И опять же, почти всегда, когда Павел использует слово «закон», за исключением, может быть, пары случаев, практически каждый раз, когда вы видите, что Павел использует слово «закон», он в первую очередь имеет в виду закон Ветхого Завета, закон Моисея. И здесь он говорит, что это больше не играет роли в праведном положении человека перед Богом. Таким образом, евреи и язычники могут участвовать в этом на равном уровне. Один из терминов, которые использует Павел. На самом деле есть два термина, которые Павел использует для описания того, что сделал Иисус Христос, обеспечив эту праведность. Это предполагает, опять же, мы предполагаем то, что Павел утверждал в первых трех главах. Павел предполагает, что все последовали его аргументу о том, что все, язычники, иудеи, находятся в рабстве греха. Мы все виновны в грехе и поэтому находимся в рабстве греха и смерти. И поэтому, по-видимому, аргумент заключается в том, что их нужно спасти от этого, или эту ситуацию нужно решить и исправить. И решение Павла заключается в том, что оно было достигнуто благодаря праведности, пришедшей через смерть Иисуса Христа. Итак, предполагается, что смерть Иисуса Христа касается этой проблемы греха в первых трех главах. И Павел показывает это, используя две метафоры. На самом деле я перечислил здесь только один, но первый из них находится в стихе 24, слово «искупление». Павел говорит, что смерть Иисуса искупает нас или обеспечивает искупление его народа, который описан в первых трех главах как осужденный за грех и находящийся в рабстве греха. Итак, смерть Иисуса Христа обеспечивает искупление. Эта метафора, вероятно, как многие признали, исходит из образов рабства или рыночной площади, и это означает, что смерть Иисуса рассматривается как... Могут быть две идеи. Доминирующая идея – освобождение от рабства. Итак, смерть Иисуса рассматривается как освобождение нас от рабства. В данном случае это не рабство физическим хозяевам, а грех рассматривается как то, чему мы находимся в рабстве. Итак, смерть Иисуса Христа искупает нас или обеспечивает искупление. В стихе 24 он говорит, что через искупление во Христе Иисусе есть свобода от рабства, спасение. И это, вероятно, также напоминает исход еще в Ветхом Завете. Исход рассматривался египтянами как искупление или освобождение от рабства и рабства. Итак, свобода от рабства, как описывает Павел, это рабство греху, под которым он описал всех, под которыми находятся все в первых трех главах. Итак, это первый образ или метафора искупления. Второе, опять же в 25 стихе, если у кого-нибудь открыт перевод, есть ли у вас умилостивление? Есть ли у кого-нибудь умилостивление в вашем переводе? Вы больше не найдете этого так часто. Большинству из вас придется принести жертву искупления. Причина в том, что оба этих перевода восходят к греческому слову, о том, что именно оно означает, ведутся некоторые споры. Идея искупительной жертвы просто означает, что смерть Иисуса забирает или удаляет грех. Таким образом, говоря здесь, в стихе 25, что смерть Иисуса была жертвой искупления, мы снова можем называть образы Ветхого Завета о том, что смерть Иисуса теперь очищает от греха или удаляет грех. Но есть и другая возможность, некоторые предложили перевести стих 25 как умилостивление Иисуса. Это не то слово, которое мы используем в нашем обычном словаре. Вероятно, жертва искупления на самом деле тоже не так, но большинство из нас слышали слово «искупление» в богословском дискурсе. Но умилостивление в некоторых отношениях выпало из поля зрения, и его не так часто используют для описания смерти Иисуса. Но это означает, что идея умилостивления заключается в том, что смерть Иисуса была удовлетворением или фактически предотвратила и отвратила Божий гнев. И это подтверждается тем, что, если вы вернетесь сюда, к этому разделу, к стиху 18. Стих 18 начинается: «Теперь открывается гнев Божий на всякий грех и на человечество». Итак, идея Божьего гнева как его реакции, его ответа на грех как святого Бога присутствует в послании к римлянам. Итак, вполне вероятно, что наряду с искупительной жертвой Павел, вероятно, думает и о умилостивлении. То есть в главе 1, стихе 18, явился гнев Божий. Теперь смерть Иисуса, удовлетворяя требования Бога и его святые требования, теперь отвращает и отвращает этот гнев от человечества. Вот в чем идея умилостивления, если у вас есть перевод, в котором говорится «умилостивление». И опять же, я не уверен, что нам следует исключать что-либо из того, что смерть Иисуса является жертвой искупления. Оно удаляет грех, оно очищает грех, но также в некотором смысле это умилостивление, поскольку оно отвращает и отвращает Божий гнев, принося жертву искупления за грех. За этим словом скрывается еще одна идея, которую можно перевести как жертва искупления или умилостивление. В Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, вспомните историю Александра, немного предыстории. Александр, полководец, распространивший греческую культуру и греческий язык, который называется эллинизмом, рано или поздно вызвал необходимость в греческом переводе Ветхого Завета, который первоначально был написан на иврите, этот греческий перевод по разным причинам обычно называют септуагинтой. Или римские цифры LXX, 70. И я не буду вдаваться во все причины, почему это так, но в греческом переводе Ветхого Завета, септуагинте, на самом деле используется то же самое слово, которое Павел использует здесь для обозначения места милости на ковчеге Завета, который был найден в храм, место, где происходит искупление. Итак, возможно, тогда Павел имел в виду и то, что Иисус Христос, то, что произошло у ковчега Завета в храме, теперь исполняется в личности Иисуса Христа. Итак, это еще один способ сказать Павлом, что Иисус Христос приводит в исполнение все образы, обетования, все события и так далее Ветхого Завета. Итак, опять же, я, вероятно, не думаю, что нам обязательно нужно исключать что-либо из этого. Опять же, я не хочу быть небрежным мыслителем и говорить, ну, я не могу решить, поэтому возьму их всех. Это тоже неуместно. Но все эти понятия, безусловно, соответствуют Ветхому Завету и даже более широкому греческому миру и имеют свою основу. Смерть Иисуса как жертва искупления, она удаляет грех, стирает грех, но это также умилостивление. Это удовлетворяет гнев Божий. Оно отвращает его, отвращает от человечества, и в то же время Иисус является престолом милости, местом, где происходит это искупление. Он является исполнением ветхозаветной системы жертвоприношений. Все в порядке. Но что интересно, этот раздел в главе 3, стихи с 21 по 26, это центр Евангелия, посвящен не только Иисусу и его смерти, но также и Богу, его справедливости и праведности или справедливости Бога. Обратите внимание, я хочу, чтобы вы обратили внимание, позвольте мне еще раз прочитать стихи 25 и 26. Итак, Бог выдвинул Иисуса вперед, Он представил Его как жертву искупления, умилостивления и престола милости, потому что по Божьему божественному долготерпению Он пренебрег ранее совершенные грехи. Но это должно было доказать в настоящее время, что Он сам праведник или Он сам справедлив и является тем, кто оправдывает тех, кто верит в Иисуса. Итак, Павел поднимает вопрос не только о том, что сделал Иисус, чтобы исправить грешников, тех, кто был в рабстве греха, но и о том, как Бог делает их праведными. Что ж, Он делает это через Иисуса Христа. Но это также связано с Божьей справедливостью и праведностью. И вопрос, который, кажется, предвосхищает Павел в стихе 26, заключается в следующем. Как Бог может сделать этих людей праведными, оставаясь при этом справедливым и праведным? Как Бог может сделать грешников праведными, сохраняя при этом свою святость и праведность? Я думаю, иногда мне интересно, не думаем ли мы, неявно, что, когда дело касается Нового Завета и Евангелия, Бог снижает стандарты. Итак, стандарт невероятно высок. Это совершенство, совершенное послушание и отражение характера Бога. Но Ветхий Завет показывает, что никто не мог соответствовать этому уровню. Итак, в каком-то смысле Бог снижает стандарты и вместо этого говорит: «Я приму тебя на основании веры и благодати». Итак, мы как бы откажемся от требований. Итак, все, что вам нужно сделать, это поверить и довериться Божьей благодати, и вы сможете войти. Получается, что Бог снижает стандарты, потому что мы не могли соответствовать им в Ветхом Завете. Никто не мог жить и соответствовать. Итак, Богу пришлось как бы изменить критерии, чтобы теперь они основывались не на соблюдении закона и совершенстве, а теперь основывались исключительно на благодати Божией и через веру. Именно об этом Павел и не говорит, а именно о том, что стандарты и критерии не меняются ни на йоту. Просто теперь Павел убежден, что они встречаются через Иисуса Христа. Это происходит через предоставление Иисуса Христа в жертву за грех, чтобы удалить его, и через то, что Бог посылает Христа в качестве умилостивления, чтобы отвратить и утолить его гнев, и стать этим местом милости, где с грехом покончено. На этом основании Бог может оправдать тех, кто находится в рабстве греха, при этом сам Бог не перестанет быть праведным и справедливым. Другими словами, Бог не ставит под угрозу свой праведный и святой характер. Бог не меняет критерии и не снижает стандарты. Вместо этого Он соответствует стандарту через личность Иисуса Христа, предлагая Иисуса Христа в жертву за грехи и решая проблему греха. Бог может оправдать грешников. Это было в центре мысли Мартина Лютера. Бог может оправдать тех, кто находится в рабстве греха, главы с 1 по 3, но Бог по-прежнему остается справедливым. Фактически, если бы Бог снизил стандарты, или если бы Бог изменил критерии, или сделал их проще, Он бы перестал быть Богом. Он перестанет поступать в соответствии со своим справедливым и праведным характером, но Бог этого не сделал. Бог по-прежнему сохраняет свою праведность и поступает справедливо в соответствии со своим праведным характером, однако Он все еще может объявить праведными или сделать праведными грешников, находящихся в рабстве греха. Почему? Главным фактором является личность Иисуса Христа. И Его жертвенная смерть на кресте, Его смерть как искупление, как умилостывление, как исполнение ветхозаветной жертвенной системы. Хороший. Итак, в этом разделе столько же говорится об оправдании Бога, о том, что Бог обеспечивает спасение таким образом, чтобы не ставить под угрозу Его собственную справедливость и праведность, а также Его собственный характер. Все в порядке. Хороший. Есть вопросы по этому разделу? Я думаю, это важный раздел. Что ж, мы несколько раз упоминали слово «праведность» или «оправдание», и это потому, что оно встречается в послании к римлянам несколько раз. И термин «оправдание» играет важную роль в послании к римлянам, а также в послании к галатам. Итак, важно спросить, что подразумевается под оправданием. Потому что часто, когда, по крайней мере, сегодня в нашем английском языке, когда мы говорим об оправдании чего-либо, мы часто думаем о том, чтобы предоставить обоснование или причину для того, чтобы что-то сделать. Итак, если я оправдываю свое поведение, я демонстрирую, почему я прав, или привожу причину или обоснование своего поведения. Но слово «оправдание» или «праведность» в послании к римлянам часто отражает правовую подоплеку. Могут быть и другие предпосылки, например, завет из Ветхого Завета. Но я убежден, что основной фон, на который опирается Павел, это зал суда, суд как из Ветхого Завета, так и из греко-римского мира. И то, что Бог изображается судьей всего мира и человечества, опять же, человечество нарушило свои отношения с этим Богом, что человечество согрешило против Бога и поэтому стоит виновным перед Богом, который является судьей мира. Итак, Бог затем снова сказал, что Бог должен найти способ исправить это и обеспечить способ вступить в правильные отношения, чтобы оправдать эти люди за их грехи, сохраняя при этом свою собственную праведность, чтобы оправдать себя. Итак, смысл оправдания, особенно когда оно относится к народу Божьему, заключается в том, чтобы объявить кого-то в правильных отношениях, или объявить кого-то невиновным, или оправдать. Итак, идея Павла состоит в том, что те, кто согрешил и находится в рабстве греха в главах с 1 по 3, на самом деле могут быть объявлены праведными или оправданными, то есть они будут объявлены невиновными или оправданы. Единственным основанием этого оправдания является работа Христа на кресте, и я бы сказал также о его воскресении. Иногда оправдание также связано с воскресением Иисуса. Итак, через Его смерть и воскресение мы оправданы, объявлены невиновными и вступаем в правильное положение, в правильные отношения перед Богом. Здесь могут быть и другие нюансы, но я думаю, что в первую очередь именно этого Павел добивается, говоря об оправдании и праведности в послании к римлянам. Теперь, прежде чем мы продолжим и перейдем к первому посланию к Коринфянам, опять же, чтобы подвести итог, в основе большей части послания к римлянам лежит демонстрация того, что иудеи и язычники теперь могут стать истинным народом Божьим, и что закон больше не играет роли. Итак, иудей и язычник могут принадлежать к истинному заветному народу Божьему. Однако это также поднимает вопрос о том, что иудей и язычник, хотя и являются виновными перед Богом из-за греха, могут быть оправданы и объявлены праведными на основании не соблюдения закона, а на основании работы Иисуса Христа на кресте как жертвы искупления, как умилостивления. А остальная часть послания к римлянам просто уточняет и разъясняет, что это значит. Итак, послание к римлянам – хорошее место, чтобы познакомить вас с мыслями Павла. То есть, в послании к римлянам есть ряд вещей, которые на самом деле встречаются и в других посланиях Павла. И я думаю, что если мы сможем понять их правильно, нам будет легче понять их, когда они появятся где-то еще. И это первый, это очередной экскурс в ваши заметки. И первое, что нужно сказать, это то, что Павел, на самом деле остальная часть Нового Завета, но поскольку мы концентрируемся на Павле, Павел разделяет с Иисусом идею того, что уже, но еще нет. Помните, мы говорили об этом в отношении царства. И опять же, я сказал, что если ты спишь в моем классе, о чем не дай Бог тебе когда-нибудь придет в голову это сделать, но если да, и я разбудил тебя и задал вопрос, если ты уже сказал, но еще нет, ты. Вероятность того, что я прав, примерно 90%. И это не потому, что я придал этому значение, а потому, что в Новом Завете все это кончено. Новый Завет предполагает это. Но вместе с Иисусом мы сказали, что когда Иисус проповедовал Царство Божие, Он на самом деле предлагал Царство, которое, как предсказывали ветхозаветные пророки, придет в будущем. Иисус Христос во время Своего первого пришествия предложил это и сказал, что мужчины и женщины могут войти в Царство Божие и испытать Божие правление, обещанное Давиду, прямо сейчас, в настоящем. Однако дошло оно лишь частично. Он все еще ожидает своего будущего завершения.
Завершение. Оно еще не достигло своего совершенства и полноты. Так что это напряжение между тем, что уже
верно, но только частично, и тем, что еще не наступило в полной мере. Это напряжение проявляется и в жизни Пола. Напряжение между тем, что уже было совершено через Иисуса Христа, и тем, что сейчас является настоящей реальностью, но тем, что еще не достигло своего завершения и полноты в будущем. Так, например, есть еще одна причина, по которой я прочитал вам 6 главу послания к римлянам. Если я смогу вернуться и снова прочитать 6 главу послания к римлянам, то, уже, сторона напряжения у Павла относится к тому, что уже истина для нас в силу принадлежности к Иисусу Христу. И иногда Павел делает довольно категоричные утверждения. Возвращаясь к 6 главе послания к римлянам, обратите внимание, как он начинает. Он говорит, должны ли мы продолжать грешить, чтобы умножилась благодать. Теперь послушайте это. Он говорит, ни в коем случае. Как можем мы, умершие для греха, продолжать жить в нем? Разве вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Это довольно абсолютное утверждение. Павел говорит, мы умерли для греха. Но как он может такое говорить? Ну, это потому, что он говорит о уже существующей стороне напряжения. В силу принадлежности Христу мы уже умерли для греха. Приняв участие в смерти Христа, мы уже пережили смерть для греха. Но очевидно, что я все еще жив. Физически я еще жив. И в последний раз, когда я проверял, я думаю, большинство из нас признали бы, что мы все еще грешим. Итак, сторона напряжения, которой еще нет, это то, чем нам еще предстоит стать. Чего мы еще не достигли. И это отражается. Итак, заметьте, Павел может, с одной стороны, сказать, что как можем мы, умершие для греха, дальше жить в нем. Это абсолютное утверждение. Звучит так, будто это не что иное, как совершенство. Мы умерли для греха и не можем жить в нем. Но теперь послушайте, что говорит Павел всего несколькими стихами позже. Начиная со стиха 11, вы должны считать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Поэтому не позволяйте греху царствовать или доминировать в ваших смертных телах. Я думал, он сказал, что мы уже умерли для греха. Почему он должен приказывать нам сейчас не позволять греху царствовать? Это часть этого напряжения. Итак, Павел может совершенно определенно говорить о том, что мы умерли для греха в силу принадлежности Христу. Это уже. Но пока нет, мы еще не приехали. Еще нет, будущее завершение, еще не наступило. Итак, еще нет, требует, чтобы Павел дал нам эти команды. Да, мы уже умерли для греха. Но из-за того, что еще нет, потому что это еще не совершенная завершенная реальность, говорит Павел, но грех все равно придется умертвить. Вы все еще боретесь с грехом. Вы все еще живете в нынешнем злом веке. Вы все еще живете в то время, когда Царство Божие еще не пришло в своей полноте. Поэтому вам придется умерщвлять грех на практике. Итак, эта идея будет возникать во всех посланиях Павла, и я бы предложил также и в остальной части Нового Завета. И опять же, это помогает вам разобраться в некоторых довольно противоречивых или явно противоречивых утверждениях. Опять же, Павел может сказать что-то вроде того, что вы умерли для греха и воскресли со Христом. Ну как же тогда он может говорить, что нужно умерщвлять грех и жить так, как будто ты ходишь в обновленной жизни? Это уже часть этого, но еще не напряжение. Еще одна ключевая особенность, связанная с этим, заключается в том, что Павел понимает человечество и фактически понимает наше существование в двух сферах. Эти круги не предназначены для обозначения какого-либо физического или географического местоположения, точки на карте или чего-то, что можно идентифицировать. Эти круги просто предназначены для обозначения реальности или сферы влияния, сферы контроля. Пол понимает, и снова вы можете увидеть напряжение между тем, что уже, но еще не действует здесь. По сути, Павел понимает, что существуют две гуманитарные науки или что человечество можно разделить на эти две сферы или две сферы влияния или контроля. Единственная сфера, которую Павел часто называет ветхим человеком, или ветхим человеком, или ветхим человеком, может присутствовать в некоторых переводах. Ветхий человек – это, по сути, ссылка на то, кем мы являемся в Адаме, первом человеке, который вверг нас в грех. Прочтите 5 главу послания к римлянам, где Павел обсуждает это. В Адаме мы принадлежим человечеству, мы являемся частью существования, сферой влияния или силы, которая контролирует нас. Эта сфера находится во власти и под контролем греха и смерти. Интересно, что мы еще вернемся к этому вопросу, когда доберемся до послания к Галатам. Павел также поместил бы здесь закон Ветхого Завета, хотя Павел хочет прояснить, что закон не виноват. Закон не является злым или греховным. Вот что с ним сделало человечество. Но я хочу сосредоточиться на грехе и смерти, поэтому все человечество в Адаме, ветхом я, когда Павел говорит о старом человеке, это не какая-то онтологическая часть моего существа или того, кем я был до того, как стал христианином. Старый человек – это тот, кем я был в сфере и под влиянием Адама, в котором доминировали и характеризовались грехом и смертью. Затем, когда Павел говорит о новом человеке, новом «я» или новом человеке, он имеет в виду переход в новое царство, новую сферу влияния и власти, где главой является Христос. Оно характеризуется праведной жизнью, присутствием и силой Святого Духа. Итак, Павел понимает что-то вроде этих двух всеобъемлющих человечностей с двумя соответствующими главами, Адамом и Христом. Человечество Адама под Адамом находится в царстве и сфере власти греха и смерти. Те, кто во Христе, находится в сфере влияния праведной жизни и под силой Святого Духа Божьего. Итак, очень важно понимать, что во всех своих письмах Павел собирается этим оперировать. Опять же, это два вида гуманитарных наук или сфер влияния. И опять же, вы можете видеть напряжение, в котором Пол уже, но еще не может сделать абсолютные заявления. Мы уже перешли в эту сферу, поэтому Павел может сказать, что вы уже умерли во Христе. Вы уже праведны, вы уже праведны, вы уже получили жизнь. Тем не менее, в каком-то смысле это все еще оказывает влияние. Итак, говорит Павел, но вас все равно нужно казнить, это еще не та часть. В каком-то смысле это не совсем точно, но в каком-то смысле передача еще не полностью завершена. Тем не менее, передача еще не завершена и не усовершенствована, и именно поэтому нам еще нет, поэтому команды все еще необходимы. Таким образом, старый человек / новый человек следует рассматривать как две сферы влияния с Адамом и Христом в качестве глав и характеризуются этими доминирующими чертами. Еще один способ, прежде чем я продолжу, позвольте мне вернуться назад, что значит быть во Христе. Одно из самых распространенных выражений в посланиях Павла – во Христе или в нем. Павел говорит о том, что мы в нем, мы оправданы во Христе, мы имеем спасение во Христе. Говорят, что о христианах мы в нем, мы во Христе. Что это значит? Это означает быть под контролем или внутри этого царства, сферы, главой которой является Христос. Я думаю, именно это Павел имеет в виду, когда говорит, что мы во Христе, мы больше не в Адаме. Мы больше не принадлежим этому царству, но теперь мы принадлежим этому царству, главой которого является Христос. Оно характеризуется праведной жизнью и Святым Духом Божьим. Еще один способ взглянуть на это противоречие – это сравнить напряжение между изъявительным и повелительным наклонениями. Ориентировочное снова будет соответствовать уже. Показательными являются утверждения и утверждения Павла о том, кем мы являемся во Христе. Опять же, мы во Христе, мы умерли для греха. Мы уже оправданы, мы уже спасены, мы умерли для греха, мы уже воскресли к новой жизни во Христе. Это абсолютные утверждения, которые описывают то, что истинно в силу того факта, что мы во Христе, что мы принадлежим Христу. Императивы – это этические предписания и приказы. Павел дает императив, хотя и отражает, еще не то, чем мы еще не стали или чем нам еще предстоит стать во Христе. Это еще не та часть напряжения. Опять же, вернитесь к Римлянам 6, вот ориентир, еще раз обратите внимание на ясные, абсолютные утверждения и утверждения, как можем мы, умершие для греха, продолжать жить дальше. Итак, мы умерли для греха и больше не живем во грехе. Затем Павел говорит, что если мы соединились с ним в его смерти, то непременно соединимся с ним и в его воскресении. Мы знаем, что наши старые «я», есть эта фраза, «старые я», мы знаем, что наше старое «я» было распято. Вы заметили это абсолютное утверждение, «старое я» предано смерти. Для него настал период распятия. Итак, это тело греха. Я думаю, это еще один способ сказать, старое я, ветхий человек, чтобы тело греха могло быть уничтожено. Итак, вы слышите этот абсолютный язык, наше старое я, то, кем мы являемся в Адаме, в сфере и царстве контроля Адама, греха и смерти, было уничтожено. Однако с этим покончено. Так что это абсолютные утверждения, и Павел добавляет, что мы также были воскрешены со Христом. Итак, это абсолютные утверждения, но затем Павел обернется и снова уточнит их, вот что было ориентировочным. Вот императив: не позволяйте греху господствовать в ваших смертных телах. Опять же, почему Павел должен был говорить это, если мы умерли для греха? Это возвращается к этому напряжению между изъявительным императивом или, уже слэш, но еще нет, поэтому Павел больше не говорит: больше не представляйте свои члены Богу как орудие праведности, это и есть императив. Что у нас еще есть, тогда, мы с одной стороны умерли для греха, тела греха. Старое «я» было уничтожено, и мы были воскрешены к новой жизни благодаря соединению со Христом. Но это не произошло окончательно и в совершенной форме, то есть еще нет. Поэтому Павел должен дать нам императивную сторону: есть процесс, в котором человек должен участвовать в исполнении того, что истина в силу принадлежности Христу, теперь должно стать реальностью в нашей жизни. Потому что «нет еще», «еще не наступило». Вот почему я сказал это: идея Царства Божьего и Матфея уже есть, Царство уже присутствует, уже является реальностью, но еще не достигло своей полноты. Теперь, хотя он и не использует язык Царства, многое из того, что говорит Павел, представляет собой то же самое, если использовать старое «я», слэш новое «я», во Христе и тому подобный язык. Опять же, есть ли вопросы по поводу того, что это очень важный аспект мышления Пола? Хорошо, тогда я хочу открыть еще одно письмо ранней церкви. Мы только что кратко рассмотрели письмо церкви в Риме. Теперь я хочу просмотреть еще один фрагмент церковной почты и открыть письмо, адресованное или, по крайней мере, первое письмо церкви в городе Коринф. Это всего лишь фотография древних руин Коринфа. Хотя я никогда там не был, это одно из первых мест, которые я хочу посетить, когда наконец доберусь туда. Но Коринф, письмо Павла к Коринфской церкви берет свое начало в 18 главе Деяний во время одного из миссионерских путешествий Павла. Фактически он провел 18 месяцев, полтора года, в городе Коринфе. Он потратил это время на основание церкви, а затем, в какой-то момент позже, теперь пишет обратное письмо церкви, потому что ему сообщили о ряде вопросов и проблем, которые возникли с тех пор, как он покинул Коринф. И снова он провел там полтора года, насаждав эту церковь. Теперь, уехав и различными способами услышав новости о том, что происходит в Коринфе, он садится и пишет письмо, в котором обращается к ряду проблем и вопросов, которые происходят в городе Коринфе. Город Коринф был очень значительным городом. Это одно только местоположение, если вы помните, на самом деле в это время в первом веке греческая империя была разделена на две части. Македония и Ахаия – это два названия двух частей, очень похоже на то, если вы помните из обзора Ветхого Завета, народ Израиля, разделенный между Израилем и Иуда, разделенное царство. В каком-то смысле в то время в Греции было два царства, одно – Македония, другое – Ахая. Коринф был столицей Ахаии и царства Ахаия и, следовательно, был очень важным городом в греко-римском мире первого века. Город Коринф также, вероятно, был представлен как лучшим, так и худшим, с нашей точки зрения, возможно, лучшим и худшим из греко-римской культуры. Он был известен своим богатством. В финансовом отношении в Коринфе было немало элитных богатых людей. Это был очень процветающий город. С моральной точки зрения Коринф часто был известен, некоторые древние сообщения могли быть немного преувеличены, но был известен своей сексуальной безнравственностью. Как и большинство других городов, его часто приравнивают к другим религиозным и культовым практикам, поклонению, идолопоклонству, поклонению в языческих храмах и тому подобному, иногда. Итак, но в основном я подозреваю, что если бы вы искали место для жизни в греко-римском мире первого века, Коринф был бы в верхней части вашего списка. Именно здесь была вся активность, поскольку, как вы знаете, в Коринфе проводились эстмейские игры, которые уступали только Олимпийским играм. Таким образом, в культурном и финансовом отношении Коринф находился на том же уровне, где и был. Я подозреваю, что это было такое место, где большинству людей было бы приятно жить, но в то же время все эти элементы также поднимали проблемы, с которыми Павлу пришлось столкнуться после того, как он основал церковь. Мы поговорим о том, что это такое, через минуту, но прежде, чем мы, последнее, что я хочу сказать сегодня, прежде чем мы рассмотрим само письмо в начале среды, это последнее, что я хочу сказать, это поднять вопрос, сколько писем Павел писал коринфянам. Ну, вы говорите, что я смотрю в Новый Завет и вижу первое и второе послание к коринфянам. Итак, он написал два письма к коринфянам. Однако, если вы внимательно прочитаете первое и второе коринфянам, наши первое и второе коринфянам в Новом Завете, вы вскоре поймете, что буквально второе и четвертое послание к коринфянам, потому что в 1М и 2М посланиях к коринфянам каждое из них относится к разным буквам, к отдельной букве. Тому, что у нас нет доказательств. В 1 Коринфянам 5:9 говорится о письме, которое Павел написал до того, как написал наше первое послание к коринфянам. 1 Коринфянам 5:9 у меня это было здесь только что. 1 Коринфянам 5 и стих 9. Я написал вам в своем письме, чтобы вы не общались с сексуально безнравственными людьми, и ясно, что, поскольку он ничего не сказал, ясно, что Павел имеет в виду письмо, которое он написал раньше. Таким образом, технически буква, на которую он ссылается в 1М стихе главы 5, это 1 Коринфянам, а наши 1 Коринфянам, это 2 Коринфянам. Итак, письмо 2 Коринфянам в нашей Библии, которое мы называем 2М Коринфянам, оно также относится к предыдущему письму, известному как суровое письмо, письму, которое, по словам Павла, он написал коринфянам, но, по-видимому, у нас нет никаких доказательств этого. Итак, технически у нас есть 1 Коринфянам, упомянутое в главе 5, стих 9, затем наше 1 Коринфянам, это 2 Коринфянам, а затем 3 Коринфянам, это суровое письмо, о котором мы читаем, а затем наше 2 Коринфянам на самом деле является 4 Коринфянам. Я хочу сказать, что первое и второе послание к коринфянам являются просто частью гораздо более широкой переписки между Павлом и коринфянам. Из-за этого немного сложнее понять, в чем именно заключались проблемы, какие проблемы, возможно, уже решались Павлом и коринфянами. Это доктор Дэйв Мэтьюсон, «История и литература Нового Завета», лекция 15, «Послание к римлянам и введение в первое послание к коринфянам».